Друзья, вы знаете, некоторое время назад в нашей церкви, в Ейске, ну почти год назад, нет, даже больше, чем год назад, полтора года назад, один брат приехал к нам в гости и задал такой вопрос, или точнее рассказывая об одной теме, он поднял один вопрос. Поднял вопрос о малых пророках. Я этот пример уже как-то рассказывал в разных местах. И он говорит, вот в одном молодежном общении я спросил, молодежь, а как вы читаете малых пророков? А они говорят, мы закрываем глаза и читаем. Ну что это означает? Ничего не понятно. Непонятно, читаем, непонятно. А вот когда я его слушал, ну его тема была объяснить малых пророков, чтобы они стали понятны. А слушая его, я подумал, а ведь в Ветхом Завете очень много книг, которые мы читаем, закрыв глаза. То есть книга Левит, например, книга, допустим, ну, Второзаконие, или где-то перечисление каких-то родословных. Мы сейчас с братьями изучаем Ветхий Завет на курсах, и там один автор в одном учебнике пишет, что книга Левит – это одна из интереснейших и полезнейших книг Ветхого Завета. И я спрашиваю братья, вы можете поверить, что эта книга полезнейшая? Можем поверить. А вы можете поверить, что она станет интереснейшей? Ну уж интереснейшей, наверное, Левит никогда не станет. Ну, Бытие интересно читать, Царство интересно. А Левит, разве интересно читать Левит? Друзья, на самом деле проблема заключается в том, что мы очень часто не видим эти книги как бы с высоты птичьего полета. То есть мы не видим их сверху, обзор их не видим. Мы не понимаем, зачем они сказаны. И поэтому, когда мы смотрим детали этих книг, они нам тоже непонятны. Поэтому, друзья, есть такая дисциплина, как библиология или изучение Священного Писания. И мы на этих дисциплинах, герменевтика в том числе, мы смотрим на весь Ветхий Завет в целом сразу, на некоторые части этого Завета, этого Ветхого Завета. И вот сегодня я хотел предложить вам одну книгу, за минут 40-50, может быть, посмотреть на одну из книг Ветхого Завета целиком. Причем эта книга тоже из разряда трудных книг. Это книга Экклесиаста. В чем ее трудность, друзья? Ее трудность заключается в том, что она, ну как бы наоборот, человека на первый взгляд вводит в тупик. Вот если, например, задать вам вопрос, какое у вас слово возникает в первую очередь, когда вы слышите слово «книга Экклесиаста»? Какое у вас слово возникает? Суета. Суета, сует, все суета. Друзья, эта книга очень такая, знаете, пессимистичная. Это книга, которая может вызвать уныние. Все плохо, мы все умрем, все пропало. Вот такая книга. Однажды давным-давно, еще лет 20 назад, я познакомился с одним человеком, он не с нашего братства, он закончил какую-то библейскую школу, и я его спрашиваю, ну чем там занимался? Он говорит, у меня была диссертация по книге Экклесиаст. И меня тогда этот вопрос очень сильно заинтересовал. Вы так присаживайтесь, друзья, но там вообще на самом деле ничего сильно интересного нет. Вот, но все равно, ладно, сидите так. Вот меня иногда смущает, вот слайды, там просто пара картинок. Друзья, книга Экклесиаст. Давайте мы на нее посмотрим. Но вначале мы с вами зададим вопрос. Я задам вопрос детям. Детям. Начнем вот с этого ряда. Пожалуйста, мальчики, скажите, пожалуйста, книгу Экклесиаст кто написал? Соломон. Соломон, да? Хорошо, очень хорошо. Царь Соломон. Почему Экклесиаст? Вообще, друзья, слово Экклесиаст, оно означает воззвание к народу, или тот, кто взывает к народу, или тот, кто обращается к людям, или в другом переводе это просто проповедник, тот, кто обращается к людям. И в данном случае это еще одно имя человека, которого мы знаем как сына Давидова, царя в Иерусалиме, Экклесиаста. А у меня вопрос к девочкам теперь. Давайте пока не будем старших трогать. А какие книги написал царь Соломон, которые вошли в книгу Библию? Пожалуйста. Притчи, еще. Экклесиаст, да-да. А еще какая книга? Ну, вы не должны ее пока знать, да? Какая книга? Песня песней. Вот три книги, которые написал Соломон. Это книга Притчи, книга Экклесиаста и книги Песни песней. А теперь вопрос посложнее. Давайте мы подумаем, а как вы думаете? Ну, Соломон много лет прожил, да, он жил много-много лет, он был такой человек довольно с длинной жизнью. Вопрос такой, как вы считаете, какую книгу он написал в начале, какую в середине жизни, а какую в конце жизни? Вот как вы считаете? Пожалуйста, кто из вас может на этот вопрос ответить? Какую книгу Экклесиаст написал в начале, какую в середине, а какую в конце своей жизни? Это могут уже отвечать так ближе к молодежи и подростке. И надо не просто угадать, а надо еще и как-то обосновать свое мнение. Пожалуйста, есть варианты какие-то? То есть Экклесиаст в конце жизни, у него опыт, он пришел к выводу, что все суета в этой жизни, все мы умрем, все плохо, да, и так далее. Но нормально, хороший вариант. Пожалуйста, еще какие есть мнения? Какие книги Экклесиаст, ну, Соломон написал в какое время своей жизни? Песни песней, да, вот тут дети рассуждают. В середине притчи, а почему в середине притчи? Ну хорошо, друзья, не буду вас долго мучить. Пожалуйста, следующий слайд, на котором мы увидим как бы хронологию вот этих книг. Вот, хорошо, друзья, вот как бы годы жизни царя Соломона. Примерно 1011 год до Рождества Христова, тире 928 год после Рождества Христова. И вот там в центре такая картиночка Соломон и годы его жизни. И он написал три книги. Вначале он написал «Песню песней». Это книга о любви, да? Это книга молодости. Это книга, когда человек еще молодой, и он пишет такие хорошие поэмы, посвященные своей возлюбленной. Друзья, период расцвета, когда этот человек приобрел от Бога величайшую мудрость, когда он стал самым мудрым человеком на земле, когда к нему приходила царица Савская, чтобы услышать его мудрость и спать загадками, он всю свою мудрость, которую он имел, он выразил в 3000 притч и еще около 1000 написал псалмов. Но 3000 притч не сохранились до наших дней, сохранилось значительно меньше, и они были включены в так называемую книгу притч царя Соломона. Друзья, это написал он в расцвете своих лет, когда он был очень мудрым человеком. Но в конце жизни Соломона у него случилась одна небольшая, ну, большая, точнее, проблема. Отступив от заповедей Божьих в начале своей жизни, друзья, Соломон допустил в своей жизни очень большую ошибку, посчитав, что он является каким-то исключением из общих правил или по какой-то другой причине. Он посчитал, что и Бог и так с ним близок, и поэтому он может нарушить одну всего лишь незначительную заповедь, которая написана в книгах Торы или в книгах Пятикнижия Моисея. Там написано, что царь не должен умножать своих жен. Соломон не послушал совета этого. И вначале вроде как и успех в его жизни был. Через то, что он женился на дочери царя египетского, на то, что он женился на других еще дочерях других царей, он укреплял прочность своего государства. Таким образом, он обеспечивал мир, который был в его царстве, что никто на него не нападет. Но его жен было очень много. И написано, они были язычниками, и они наклонили сердце его в сторону идолопоклонства. И этот человек стал строить кадильницы и жертвенники другим богам, и мы видим, что Бог на него разгневался, и было определенное наказание. И в этот период времени Соломон испытывает разные сферы жизни. И испытав все это, он приходит к выводу, что все это суета. Друзья, и один из авторов, один из толкователей, который толкует Священное Писание, он говорит о том, что книга Экклесиаст – это памятник покаяния Соломона. Можно предположить, друзья, что это действительно так, это памятник покаяния Соломона. В конце жизни, друзья, он, смотря на эту земную жизнь, смотря на то, что происходит вокруг, он пишет все суета сует и томление духа, друзья. И выход один только у человека – это идти к Богу, быть с Богом. Поэтому, друзья, вот примерно такая картина жизни Соломона. В начале жизни – песни песней, в середине – это мудрость его жизни, и в конце – разочарование и покаяние. Друзья, давайте посмотрим дальше. Здесь следующий слайд, он отражает такую картинку, она образна. Почему я ее избрал, хочу сейчас вам пояснить. Послушайте сначала внимательно, потом посмотрите еще раз на эту картинку. Дело в том, что книга Экклесиаст по своему построению очень похожа на книгу притч. В ней есть тоже небольшие фразы мудрости определенные. Вот так и так, вот так и так. Но у нее есть принципиальное отличие от книги притч. Кто знает книгу притч, хорошо читает внимательно. Вот, друзья, книга Экклесиаст, она не должна быть читаема отдельными отрывками. То есть книга Экклесиаст – это не книга притч, в которой каждая отдельная притча, она содержит и сосредотачивает внутри себя мудрость. Нет, книга Экклесиаст – это определенный путь, определенное развитие. Это дорога, которая направлена в небо, от места, которое полное разочарование и уныние. И вот от этого места полного разочарования и уныния Экклесиаст шаг за шагом, стих за стихом, глава за главою ведет нас к небу, к Богу, к тому, что есть определенная выход из этого положения. Поэтому если эту книгу читать выборочно, отрывочно, вырывая тексты из контекста, стихи из контекста, можно прийти к очень печальным выводам о том, что в мире, ну, вот он, например, он пишет такие слова, что у человека и у животного одна и та же кончина, да, что нет, никто не славит Бога, и никто ничего не знает там за гробовой доской. Он пишет о том, что все суета-сует, все томление духа, что нет смысла ничего делать, что все, что делает, это напрасно. Читая все это, друзья, если это вот взять из контекста отдельно, не рассматривая вообще, для чего Экклесиаст это пишет, то, конечно, можно сделать очень неправильные выводы. Поэтому важно отметить, что, читая книгу Экклесиаста, нужно помнить, что это путь, описывающий искание человека. Соответственно, читать ее нужно не отрывочно, но наблюдая за развитием мысли автора. И еще, друзья, эта книга, она ответит на многие вопросы того человека, который действительно ищет счастье в жизни, ищет смысл жизни, ищет выхода из своего положения. Эта книга очень полезна, если бы ее правильно понять, она очень полезна для молодежи, очень полезна для тех, которые, может быть, еще никак не могут остановить свой выбор, идти им в мир или идти к Богу. Эта книга очень полезна для тех, у кого, вот там написано, искание человека. Он мечется, он ищет, он не может найти. В этой книге открываются как раз, вот, даются ответы на все вопросы этих людей. Вот следующий слайд, друзья, он как раз показывает нам очень короткую схему этой книги. Посмотрите, с чего начинается эта книга. Второй стих первой главы. Суета, сует, все суета. Да? Что польза человеку от всех трудов его, которым он трудится под солнцем? Род проходит, род приходит, земля пребывает вовеки, восходит солнце и заходит солнце, спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на ходу своем, возвращается ветер в круги свои, все реки текут в море, но море не переполняется, к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь, все вещи в труде, и так далее, все суета, все суета. А конец этой книги, друзья? Последний стих этой книги, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Вот начало книги, а вот конец книги. Вот откуда он пошел, все суета, нет смысла, все крутится вокруг одного и того же. И вот выход из положения. Вот его начальное состояние, и вот его конец. Когда-то, ну, некоторое время назад я поехал в свой родной город, город Тольятти. И что-то у меня так ностальгия на сердце запала, защемило сердце свое. Я решил посетить тот дом, в котором я вырос все свое детство. Это большой многоквартирный дом, 9 подъездов, 9 этажей, масса народу там жила, все эти мои друзья в школе. И решил я посетить школу, где я был. Зашел в эту школу, прошел по коридорам, но не стал ни с кем беседовать. Увидел даже учителей, которые меня учили еще. Кто-то уже остался, кто-то уже ушел, кто-то еще остался. Но была перемена заканчивалась, они все разбежались по своим классам. Я просто посмотрел на это и потом пошел в свой дом. И прошел по двору, думаю, может быть, встречу кого из знакомых. Вы знаете, никого из знакомых я не встретил. Немножко посмотрел на саму местность и потом пошел на остановку. И вдруг, идя на остановку, я увидел одну женщину. Я ее сразу узнал. Она почти не изменилась, хотя очень сильно постарела. Эта женщина, ее зовут Тамара Ивановна, она мать моего одноклассника, с которым мы сильно-сильно дружили. Это был второй лучший друг. У меня было два лучших друга, первый и второй. Это был второй лучший друг, его зовут Сережа. И вот я ее увидел. И вы знаете, с момента школы я очень сильно изменился. Ну, я весил 70 килограмм, сейчас 98. Вот это одно из изменений, да. Но и волосы стали другие, и все остальное. И вы знаете, она на меня посмотрела, и она сразу меня узнала. Она говорит: «Дениска, это ты». Вы знаете, я был так удивлен, что она меня узнала. И она говорит: «Все, пойдем ко мне домой, пойдем чай пить». Мы пошли к ней, на 9 этаж поднялись. И вот я захожу в подъезд, где она живет, на этот лифт. И у меня вот все вернулось старое. Вот как я был? Я помню, ну, каждый день по два раза я поднимался на этот этаж своему другу. Зашел в квартиру, и вы знаете, бывают квартиры, которые очень сильно изменились, там ремонт. У ней как будто бы замерло время. Даже вот какая-то трещина на линолеуме, и то в то время она была, и она сейчас и осталась. Ничего не изменилось вот в ее доме, ничего. И вот мы сели, разговариваем с ней, она уже такая пожилая женщина, я говорю: Тамара, ну как ваши дела? И она говорит: живу как в бетономешалке. Я говорю: что это означает? Она говорит: все кружится, все очень тяжело, серо и совершенно неинтересно. И вот я представил себе эту бетономешалку, вот она переваливает этот бетон, и год из года, и одно и то же, и очень тяжело, и совершенно неинтересно, и все одно и то же, одно и то же, и одно и то же. И я спрашиваю, говорю: ну а объясните. И она говорит, ну она мне рассказала свою жизнь, и я понял, что этот человек, друзья, которую, она хорошая женщина, никогда в жизни я ничего плохого от нее не слышал, сколько мы дружили с ее сыном, никогда она не ругала нас, всегда она заботилась о нас, но я вижу, что это глубоко несчастный человек. Не в плане, что какое-то горе в ее жизни, а в плане того, что жизнь прошла, а смысла жизни нет. И она, друзья, выразила вот своими словами мудрость Экклесиаста. Экклесиаст, друзья, я уверен, что если Экклесиаст в наше время бы жил, он бы тоже сказал, что жизнь подобна бетономешалке. Это очень хорошее выражение. Но в то время бетономешалок не было, и он другие выражения использовал. Но вот, друзья, жизнь человека, она как в суете находится. Он вот так все время одно и то же. И как будто бы выхода из этого положения нет. Почему, друзья, в начале книги он пишет: идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на ходу своем, возвращается ветер на круги свои. Друзья, еще в то время Экклесиаст, задолго, за тысячу лет до Рождества Христова, он, будучи мудрым человеком, он увидел закон круговорота воды в природе. И в этом законе, который был открыт потом, спустя столетия, тысячелетия учеными, он уже этому закону не знал. И он видел, что все одно и то же. Человек рождается и умирает, весна приходит и весна заканчивается, и все одно и то же. И все это суета и томление духа, и ни в чем смысла нет. Ни в чем нет смысла. Друзья, он подчеркивает вот это слово «суета», он подчеркивает, что в начале книги он описывает вот эти вот круговорот этой воды в природе, круговорот движений, вещей в природе. Он описывает для того, чтобы показать, нет смысла ни в чем, все одно и то же. В Ветхом Завете есть яркий такой образ этой же мысли. Когда народ израильский пошел, из Египта вышел, то одно время они там ходили долго вокруг горы. Помните, вокруг горы Сеира. Они ходили долго. И вот народ идет вокруг горы, и им-то кажется, что они идут, они тратят силы, они идут, а все время вокруг одной и той же горы ходят. И когда Господь смотрел на них сверху, вот он ходит, они вот так по кругу ходят, круги нарезают, ходят вокруг горы. Много-много времени. Им-то кажется, что они вперед идут, они же не замечают, что все время в одной и той же горы. Вот. И потом он говорит такие слова: Господь, полно или достаточно вам ходить вокруг горы, хватит, идите к северу. Друзья, вот Экклесиаст нашел этот выход. Вот он суета-сует, все вокруг одной и той же горы, все одно и то же. Работа-дом, семья-работа-дом, все одно и то же. Ничего хорошего, все суета. Но есть выход из этого положения. И этот выход он показывает в течение всей книги. И этот выход в конечном итоге направлен на Господа. Вот как бы стрелочка вверх, в небо, к Богу идет эта стрелочка. Вот выход. Сущность его, бойся Бога и заповедь его соблюдай. Следующий слайд. Если бы мы с вами читали на еврейском языке эту книгу, для нас было бы чуть проще, потому что в этой книге несколько раз задается один и тот же вопрос. Или в течение всей этой книги поднимается такой вопрос: а вообще счастье возможно на земле? Человек на земле может быть счастлив? В чем счастье на земле? Какой смысл жить на этой земле, если все суета, все одно и то же, вот этот круговорот воды? Зачем тогда все это нужно? Есть ли счастье на земле и есть ли смысл жизни на земле? Друзья, я хотел бы немножко об этом поговорить. Вообще о слове счастье. Вот давайте ваше участие. Вы понимаете слово счастье? Как бы вы его охарактеризовали? Что такое счастье? Пожалуйста, друзья, можете кто-то об этом что-то сказать? Счастье – это отсутствие недостатков. Давайте, хорошо, это одно из определений. Но все-таки счастье – это, наверное, какое-то чувство, да? Это чувство. То есть чувство, которое порождается отсутствием недостатков. Еще есть какие-то мысли? Что это за такое чувство счастья? Чувство полного удовлетворения, удачи и успеха. Счастье. Чувство полного удовлетворения. Счастье – это жить в мире с собой, с людьми. Очень хорошо. Еще, да, пожалуйста. Счастье – это достиг цели, да? То есть поставил цель и ее достиг. Еще есть варианты, друзья? Да. Счастье – это чувство довольства своей жизнью. Очень хорошо. Вот интересно, этимология этого слова «счастье». Слово «этимология», понимаете, да, то есть происхождение слов. Причем интересно, что вот западная культура и русская, и восточная, славянская культура, славянская, они немножко разнятся вообще в понятии слова «счастье». И даже это отражается в самих словах. Вот в русском языке «счастье», оно состоит из двух слов «с», то есть вместе с кем-то, такая приставка, и слово «часть», с частью чего-то, то есть иметь часть в чем-то. Какая-то часть, какой-то удел. Вот есть у человека удел, и вот иметь удел в этом, иметь часть в этом уделе, быть с этим уделом – это счастье. Друзья, а вот западный латинский язык и все производные языки от этой группы, друзья, у них слово «счастье» – это слово «фортуна». Фортуна, то есть удача. Два слова «счастье» в русском языке, в славянских языках и в латинских языках. Друзья, но разный смысл. Когда славянский человек говорит слово «счастье», он имеет в виду, что есть какая-то часть. И я хочу к этой части как бы прижаться, я хочу быть вместе с этой частью. Я хочу быть одно общее с чем-то, и это будет мое счастье. Друзья, а западный говорит человек, надо жить, и в конце концов свалится на тебя удача, случайно фортуна, она сработает, и у тебя будет счастье. Друзья, об этом можно было бы много говорить, но это принципиальная разница в подходах. Один из этимологов, немножко он может быть в шутку чуть-чуть, но все равно очень метко он отразил эту мысль, что слово «счастье» связано со словом «сейчас». Сейчас. И он говорит, очень много людей, они несчастливы, потому что они несчастливы сейчас. Например, он ест дома и мечтает, что он поедет на отдых. Он едет на отдых и мечтает, что он вернется на работу. Он на работе мечтает о том, что он придет домой. Друзья, он все время думает о том, что будет когда-то. Он сейчас, вот те моменты, которые есть у него на данный момент времени, он недоволен. Друзья, этимология вот этого русского языка, счастье, она говорит о том, что человек может быть доволен именно сейчас. Вы говорите, чувство полного довольства, удовлетворения, да? А когда это чувство должно быть? Сейчас. Когда человек может найти удовольствие в том, что он имеет сейчас. Вот в том уделе, который у него есть на данный момент. Когда он может понять, что вот это самое лучшее для него. Когда у него действительно мир с собой, мир с людьми. У него нет недостатка в данный момент времени. У него все решено, все хорошо. Он сейчас счастлив. Друзья, многие люди, они несчастливы всю свою жизнь, потому что их счастье будет завтра. Вот мы достигнем еще чуть-чуть, мы еще немножко подзаработаем. Одного человека спросили, какая тебе зарплата нужна? Какой бы зарплатой ты был доволен? Знаете, как он ответил? Еще немножко. То есть какая бы ни была, вот еще немножко мне надо. Друзья, ты когда будешь доволен? Вот еще немножко. Ты достиг еще немножко, а когда ты будешь доволен? Еще немножко. А вот ты достиг этого, а когда ты будешь доволен? Еще немножко. А сейчас? Что тебе мешает быть счастливым прямо сейчас? Друзья, счастье – это чувство, которое достижимо человеку. Но сатана пытается сказать, что ты живи, как живешь, и пытайся достигать неуловимого счастья, которое как горизонт все время отходит дальше и дальше и дальше. И когда тебе будет 90 лет, и ты скажешь, как эта женщина, вся жизнь прошла, как в бетономешалке, в погоне за счастьем, которого и нет. И вот Экклесиаст, друзья, он пытается ответить на этот вопрос, в чем же смысл счастья? И вот вопрос, а в чем счастье? Вот вы говорите, чувство довольства, чувство полного удовлетворения, чувство полного такого довольства, что сейчас. Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. А на чем основано это чувство довольства? Оно может быть основано на двух вещах. У меня все есть, это первое чувство. То есть я доволен, потому что у меня все есть. Второе чувство – я доволен, потому что я доволен. Друзья, вот первый способ – я доволен, потому что у меня все есть, он в нашей жизни недостижим. Вы согласны, да? Это чувство, которое человеку никогда, то есть он никогда не будет счастлив, если его основание счастья зависит от того, что у него все есть. Никакого недостатка нет, потому что все есть. Второе, друзья, чувство основания для счастья – никакого недостатка нет, потому что мне не нужно лишнее. Понимаете разницу? И вот Экклесиаст начинает отвечать на этот вопрос. Давайте мы посмотрим, как он это делает. Вначале, друзья, он говорит, я покажу этот момент, суета, сует, все суета. Давайте мы еще немножко вас поспрашиваем. Слово «суета», как вы понимаете слово «суета»? Вот если перевести на понятный нам язык слово «суета», что бы вы сказали? Пустое, еще. То есть, когда опаздываешь, очень сильно спешишь, все делаешь очень-очень быстро, мальчик говорит, и ничего не делаешь хорошо. Отлично, очень такая практическая, совершенно верная формулировка. Потрясающе, братья. Мне кажется, можно сделать запись. Суета – это когда большой дом, а тебе кажется, что очень тесно. Или ты хотел счастье сказать? То есть большой дом, а тебе кажется, тесно. Ну, интересное выражение. Надо запомнить и осмыслить его, друзья, осмыслить. Мне кажется, здесь сокрыта глубокая мудрость. Есть еще варианты слова «суета». Вообще слово «суета» в изначальном своем значении, вот то, что значение, которое заложено вот в еврейских текстах, это слово, вот уже Ирина сказала, слово «пустое». Но не совсем просто «пустое», а «погоня за пустым». Или «погоня за... попытка поймать ветер». Или еще одно слово. Это «исчезающий пар». То есть, когда человек выходит на улицу, и он дышит, и у него пар возникает, и вот он исчез этот пар. Куда он делся? Вот попытка поймать это, попытка ухватиться за это, попытка поймать пустое, попытка поймать ветер. Это суета. Погоня за миражами. Вот суета – это погоня за миражами. Друзья, то есть не всегда бывает, мы очень часто слово «суета» сопряжаем с поспешностью, с занятостью. Это не всегда так. Бывает, человек действительно очень занят, но он делает полезное дело. Это не пустое. Пустое – это когда человек гонится, вернее, суета – это когда человек гонится за пустым, за ненужным, тратит силы, время, жизнь свою, а вот то, что он приобретает, оно ему не нужно. Причем это очень часто бывает. Человек зарабатывает лишние деньги, которые потом оседают у него в банке, и они ему не нужны. Мы такие примеры знаем, и об этом еще будем говорить. Итак, друзья, суета, сует – это все суета. Что делает Соломон, друзья, или Экклесиаст, чтобы разобраться в этом вопросе? Он говорит: «Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Друзья, то есть первое – В чем Соломон начал искать счастье в этой жизни? Вот мы сказали, счастье – это чувство довольства, полного удовлетворения, я ни в чем не нуждаюсь. И первое, что он решил делать, друзья, он решил стать человеком мудрым, то есть испытать все мудростью. Друзья, здесь очень важно подчеркнуть, здесь не имеется в виду та мудрость, которую ему Бог дал, когда он просил, мудрость от Бога. Здесь имеется в виду человеческая мудрость. Я решил знать все. Я решил стать человеком, сведущим во всех вопросах. Я решил быть человеком, ну, грубо говоря, широко эрудированным, разбирающимся во всех явлениях жизни. Может быть, в этом смысл жизни. Может быть, в этом мне дастся счастье. Может быть, именно мудрость, ученость, может быть, моя начитанность, может быть, что я буду хорошо разбираться в искусстве или еще в чем-то. Вот это даст мне чувство счастья. Друзья, у меня есть одна родственница, я еще сегодня про родственников своих немножко порассказываю. Вот, у меня есть одна родственница, и я с ней разговаривал не так давно. И она говорит, знаешь, я говорю, я ей спрашиваю вопрос, я готовился к этой теме в Ейской церкви, а встретил свою родственницу. И я ей говорю, вот знаете, я хотел вам задать вопрос, я сейчас вот по Экклесиасту немножко читаю. Вот в чем счастье ваше? И она говорит, она с детства очень любила театр. Она не верующая женщина, она очень любила театр с детства. Ни кино, ничего, а именно театр. Живет в большом городе, в крупном, масса театров в этом городе. И она говорит, мое счастье, когда я с работы прихожу в театр. Я сажусь, говорит, я кресла такие, у меня, говорит, хорошее место, абонемент в хорошем, третий ряд, шикарные кресла, все хорошо, она многолетняя посетительница. Я смотрю на эти постановки, я, говорит, эти сцены знаю уже наизусть. Все, но, говорит, я в другой атмосфере, я как будто в другом мире. Говорит, для меня искусство – это счастье. Вот так она сказала. То есть она понимает то, что как бы не понимают другие люди. Залы часто пустые в театрах, сейчас молодежь как бы не очень сильно этим увлекается, да, высоким искусством. Но я ее хорошо знаю. Я очень хорошо ее знаю. И я скажу, друзья, что она не очень счастливый человек. Человек, который пытается устроить свое счастье на мудрости, он приходит к мысли, что все это суета. Люди, знающие, люди, посвятившие свою жизнь науке, возможно, каким-то, может быть, высоким знаниям, друзья, они в этом тоже не находят счастья. Мы можем читать биографии или выдержки у великих ученых, известных людей, которые могут сказать себе вот эту фразу, что если он не нашел Бога, то он человек несчастливый. Дальше он говорит, смотрите, Я предал сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Видел я все дела, которые делаются под небом. Все дела. И что это? И вот все это суета и томление духа. Друзья, я хочу обратить внимание на один стих, который здесь написан. Но важно, чтобы вы его запомнили, а вернемся мы в самом конце, потому что это будет ключом к истолкованию этой книги. 15 стих. Кривое не может сделаться прямым. Кривое не может сделаться прямым. 16 стих. Но я говорю, сейчас я про него сказал, но толковать его не буду. 16 стих. Говорил я сердцем моим, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие, глупость. И узнал, что и это томление духа. Друзья, Соломон был мудрее всех людей. У него было, если я захочу познать все, я захочу узнать, например, там, как в космосе выглядит, или как звери там земные живут. У меня для этого мало ресурсов. Но у Соломона были все ресурсы, он был богатейшим царем. Он все это узнал. И он говорит, это все томление духа, все это суета. Друзья, следующий шаг, который делает Соломон, раз мудрость ему, значит, не помогла стать счастливым, он в другую крайность, друзья. И он говорит, и сказал я в сердце моем, отдай я испытаю тебя весельем и насладись добром. В других моментах, в других переводах и насладись, ну в смысле наслаждениями. Друзья, это наслаждение. Согласитесь, друзья, что сейчас в мире это очень сильно практикуется или как бы направляется. Какая цель жизни человека? Это хорошо отдохнуть. Может быть, ты хорошо поработаешь, но если отдыхать, так это надо, ну, расслабиться, что ли. Сейчас мир проповедует нам эту идею, которую Соломон в свое время, он ее испытал, эту идею, он эту идею через свою жизнь пропустил, и он сказал, что эта идея, эта мысль, она негодная никуда. Ее надо отбросить, ее надо убрать. Она не подходит. Это идея, что счастье человека в наслаждении. Счастье человека в том, чтобы наслаждать самого себя. И там дальше он пишет, смотрите. «О смехе сказал я глупость, и о веселье, что оно делает?» Я недавно беседовал с одним человеком, он довольно высокопоставленный в сфере, ну, всяких искусств. И он говорит, самые кассовые программы на телевидении сейчас, самые большие сборы, знаете, кто делает сейчас? Это, ну, юмористы, какие-то программы, которые веселят народ, которые людей доводят до слез, смешные какие-то команды, друзья, на это деньги не жалеют. Вот я что сказал, театр ставит там Гоголь и Ревизор, мало людей придет, а приедет какой-нибудь юморист, полный зал собирается, и люди платят большие деньги. Друзья, людям хочется посмеяться, хочется веселья. Один также сказал, жизнь слишком серая, надо побольше посмеяться, да? Вот такое. Друзья, Соломон все это испытал. Беседовал тоже с одним человеком буквально недавно совсем. Он был на концерте одного юмориста известного и говорит, я смеялся так, что у меня слезы текли и в животе было больно. И я, говорит, прям смотрел на людей, они сползали со своих кресел, и такое ощущение, что там сейчас все умрут от смеха. А когда вышел, ну, немножко просмеялся, так все, и думал про себя, а над чем я смеялся? И в сердце, говорит, ну, этот человек, он говорит, и на сердце у меня пустота, ненаполненность какая, я не знаю, в чем смысл, зачем все это? Вот там было хорошо, а вышел обратно. И вот он говорит, и я сказал о смехе, глупость. А веселье, что оно делает, это веселье? Что оно делает? Оно же обманывает, друзья. Оно же дает человеку обман. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. Может быть, приведу пример. Еще в юности прочитал одну книгу. Ее написал один писатель, как бы такой утопист-писатель. То есть человек, который не который утонул, да, а который пишет о будущем. Она была написана очень давно, и в этой книге он показывает как бы двух человек, муж и жену. Муж работает в пожарном, а жена, она всю свою жизнь проводит в наслаждении, в окружении телевизоров, в окружении, в наушниках постоянно, в каких-то таких интерактивных шоу постоянно. Она ничего не делает, она только в наслаждении, только в веселье и так далее. И вот ее муж периодически спорит со своей женой, говорит, что это неправильный образ жизни, надо как-то по-другому. Она, нет, это смысл жизни. Друзья, проходит немного времени, и описывается ее состояние, и она в один вечер приходит, ну, возвращается со своего вот этого такого мероприятия домой, и она понимает, что ее жизнь бесцельная, ненужная, и она пытается закончить жизнь самоубийством. Она выпивает там много таблеток и ложится, чтобы умереть, потому что она не знает, для чего жить. Вот эта жизнь пустая в удовольствиях, она привела в это состояние. Сейчас, друзья, мы видим развитые страны, тоже и в России. Все построено на наслаждении, все построено на том, чтобы человек мог удовлетворять свои любые потребности. И мы видим, сколько, друзья, несчастных людей. Мы видим, сколько людей, которые заканчивают жизнь самоубийством. Друзья, на первое место, на первом месте в России по смертности, ну, может быть, не на первом месте, но одно из первых мест, в пятерку первых мест точно входит, это самоубийством люди заканчивают жизнь. Это же почему? Отчаяние, нет счастья. Друзья, и наслаждение, оно, конечно, полезно человеку, нужно. Когда человек иногда отдохнет, когда выйдет с детьми на природу, это все на своем месте. Но когда человек предает свое, или основанием своего счастья делает наслаждение, Соломон говорит, это все суета, это все не нужно. Оно не дает удовлетворения душе человека. Друзья, дальше смотрите. Он говорит, Соломон, это, можно сказать, это наш мир с вами. И он говорит, 4 стих, «Тогда я предпринял большие дела. Я построил все домы, посадил себе виноградники». Устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовые деревья, сделал себе водоемы для орошения на них рощей, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Написано, 4 стих, я процитирую, как есть на самом деле. Я предпринял большие дела. Друзья, он говорит, мудрость не помогла, наслаждение не помогли, тогда может быть, занятым быть человеком, может быть, большие дела. Он царь, он Соломон. Друзья, но мы видим, что по книгам, мы видим, что это человек, который предпринимал личное участие в стройке домов. Здесь не идет речь про храм или про его дом. Написано, он строил дома, разные дома, там и там и там. Устраивал водоемы, устраивал какие-то виноградники, насаживал там деревья и так далее. Все, я понимаю, он не хотел быть человеком, проводящим жизнь в праздности, он хотел в суете. Здесь на этой фотографии человек, которому телефоны постоянные. Друзья, вы знаете, сейчас этот мир тоже, есть люди, называют их трудоголики, да? Все время с 6 до 8 он на работе. Ни семьи, ни детей, ничего. Надо работать, работать, работать. Этому человеку некогда на собрание прийти, ему некогда помолиться, ему некогда Слово Божие почитать, ему некогда просто посмотреть на небо, ему некогда встать и просто вздохнуть полной грудью. Он работает. Друзья, и внутри мысль такая, ну ты же не бездельник, который валяется на пляже, ты же не алкоголик, ты же занят делом, ты же работаешь, ты строишь вот это, ты делаешь вот это. Друзья, и в этом человек, знаете, почему эти люди часто бывают, ну, где-то мнимо счастливы? Просто потому, что им некогда задуматься о том, что у них внутри пустота. У них нет на это времени, они пришли, свалились, утром встали и побежали на работу. Или еще на что-то, друзья, таких людей очень много. Я как-то общался с одним человеком, ну, в Тольятти, когда еще жил, общался с одним человеком, у него своя типография, и вот он вот в такой системе, постоянно, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А я как раз одну книгу прочитал, а мы с ним хорошо дружили, книгу прочитал, которая позволяет человеку, ну, управление вести в своей фирме, управление, и высвободить время. И я ему предложил, и я смотрю, как-то прохладно к этому отнесся. Как-то не очень хорошо. Я бы говорю, слушай, Володя, ну это же тебе в помощь будет. А потом он как-то говорит, слушай, ты думаешь, мне это нужно? Так для меня это жизнь, вот это все. И я вдруг понял, что это ему не нужно. Он в этой суете, вот в этих делах, он находит свое чувство удовлетворения. Друзья, ну это все временно, оно пройдет. И когда-то, может быть, он заболеет, а может быть, когда-то все это кончится. На чем основано его чувство счастья? Соломон говорит, и это все суета. Этим ты не достигнешь. Друзья, дальше, я думаю, что вы логику уже поняли. Друзья, дальше он говорит, тогда я сделался великим и богатым. Тогда я сделался великим и богатым. Когда я понял, что все это суета, тогда я сделался великим и богатым. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей. Завел себе певцов и певиц и так далее, и так далее. И сделался великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной. Чего бы глаза мои не пожелали и не отказывал, и не возбранял сердцу мое никакого веселья. Ну и там уже дальше. Друзья, это богатство. Но в течение всей книги Екклесиаст мы находим, что и богатство не дало ему желаемого счастья. И все это тоже суета. Друзья, что еще он предпринял? Друзья, написано в этой книге, он говорит, и сделался я великим. В других местах и сделался известным, то есть человеком популярным. Есть следующая стадия, друзья, человек ищет себе чувство счастья, думает, вот когда я стану известным, обо мне будут говорить, может быть, мне будут брать интервью, может быть, мое имя станет печататься в газетах, а может быть, еще это. Друзья, очень много людей ищут вот основание своего счастья в этом, достигают этого, хотят этого, друзья. Но Екклесиаст говорит, и это тоже все суета. Ну и последнее, друзья, на что Соломон обращает внимание в своей книге, это на протяжении всей своей книги, друзья, он обращает внимание, это социальная защищенность. Он говорит, еще я видел под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И был в Нижнем Новгороде вот недавно совсем, и пришлось ехать на такси. Опаздывал, и вот взял такси, и мы едем. Ехать надо было минут 40, наверное, и таксист включает радио. И там новости. И передают, что какие-то там итальянские или испанские, не помню, какие-то правительства, они планируют требовать с России какую-то компенсацию за что-то там. Ну, как бы фоном радио идет, а я думаю, как бы начать с ним разговор там о Боге, свидетельствовать. А в это время фоном идет радио. И вдруг он услышал это, и он разразился такой гневной тирадой по отношению к этому испанскому или итальянскому правительству. Он, во-первых, их знает всех по именам, это правительство. Я даже не знаю, какая это страна, а он знает все по именам. Он знает, за что они хотят компенсацию, почему. У него есть свои... Ну, вообще, это черта многих людей, когда он в такси рассуждает о политических вопросах в Испании. Вот. Он очень минут пять, наверное, не останавливаясь, говорил о том, что мы, в смысле Россия, против их, это в смысле они все остальные мир, и так далее, и так далее. И я слушал, и потом, когда я это выслушал, я говорю, и вам правда это интересно? Он говорит, а что? И я говорю, ну, мне, например, это как бы не очень интересно. А он говорит, а о чем еще разговаривать? Друзья, ну, это как бы отдельная тема. Очень многие люди, они мечтают о каком-то вот счастье, вы знаете, вот в смысле, чтобы пенсии хорошие были, чтобы у нас вот дороги были хорошие, чтобы в судах была справедливость, чтобы правительство было хорошее, чтобы все было правильно, чтобы там вот это, друзья, ищут вот определенного устройства этого политического мира вокруг себя, вот социального. Вот если вот там страна, наверное, хорошая, там правительство хорошее, там хорошая защищенность, там все честно, там справедливо, там люди друг друга любят и так далее. И вот люди ищут и борются за это. Мы знаем даже примеры, когда христиане пытались строить какие-то города солнца там, или города счастья какие-то. То есть Соломон еще 3000 лет назад, он сказал такую фразу, что я смотрю на место суда, а там беззаконие. Так было всегда. Это земля, друзья. Это место, где болезни, где скорби, где страдания. Кто-то говорит, вот там хорошая медицина, туда надо ехать. Там хорошее образование, туда надо ехать, друзья. Недавно прочитал книгу Филиппа Янси, которая называется «Где Бог, когда я страдаю?». И он там пишет такие слова, мне очень запомнились. Он пишет, на этой проклятой земле даже Божий Сын умер. Друзья, он говорит, спрашивает, почему болезни, почему скорби? Он говорит, да на этой проклятой земле даже Божий Сын умер. Понимаете, друзья, вот земля у нас такая. Мы живем в этом обществе полностью греховном, развращенном. Никогда и нигде лучше не будет. Ну, где-то получше, где-то похуже. Но еще даже в царстве Соломона, в самом лучшем царстве, у самого богатого человека, он говорит, я посмотрел на место суда, а там нечестие. Никогда ты не найдешь счастья здесь, на этой земле. Друзья, и последнее, что хотел отметить, тоже такая сильная мысль этой книги Екклесиаста, это следующий слайд. И над всем этим... Над всем этим царствует смерть. Друзья, даже если ты богатый, известный, все, друзья, но все равно нельзя быть счастливым там, где царствует смерть. Невозможно, друзья. Это место, где не бывает, потому что все может закончиться в одну секунду. Все это место здесь, на этой земле, царствует смерть. И Соломон говорит, разве можно быть счастливым? Вот в этой местности. И к какому выводу он приходит, друзья? Следующий слайд. 2 глава, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все это суета и томление духа». Друзья, вот оно момент. «И возненавидел я жизнь». Друзья, у нас до 8 собраний, я еще 10 минут, и мы помолимся. Я недавно проповедовал в церкви на один текст, который меня очень сильно тронул. Настолько сильно тронул, что я об этом долго размышлял. Помните, один царь сделал пир и пригласил своих друзей на этот пир, званых. Они не пришли, помните, да? Они не пришли, И написано, что они не пришли, потому что один Волов пошел смотреть, один поле купил, один женился. И вот когда слуги возвращаются и говорят царю, они не хотят прийти, потому что вот такие-то причины, то царь говорит, собери там других людей там по изгородям. И вот как-то мне вот очень сильно коснулись вот эти слова. А он говорит, там, слуга говорит, один говорит, я купил волов. Тогда царь говорит, иди по изгородям и найди нищих. Вот вы видите эту разницу? Купил волов. Он купил волов, иди найди нищего, который не скажет мне, что я что-то купил. У него не на что покупать. А этот говорит, я пойду посмотрю. Иди позови слепых, которым не на что смотреть. Этот говорит, я пойду, мне надо испытать. Иди позови хромых, которым некуда ходить и нечем ходить. Иди он говорит, я женился, у вечных позови, которые никому не нужны, которые не женятся никогда, кому нужен у вечных, да, и вот так далее. Смотрите, какая, меня очень удивил этот момент. Он говорит, он пошел посмотреть, а позови хромого. Друзья, а как вы думаете, хромой пошел на этот брачный пир или нет? Потому что ему некуда больше идти. Нищему не на что покупать, поэтому он пойдет к царю на пир, ему некуда больше идти. Друзья, у этих людей, почему они согласились пойти на пир? Потому что у них альтернативы не было. А почему эти люди отказались от пира? У них была альтернатива. Мне надо посмотреть, мне надо сказать. Они еще не были разочарованы в этом мире. Блудный сын, друзья, он пошел от отца, знаете когда? Когда у него была альтернатива, когда у него были ноги, глаза и, главное, деньги. Но когда у него альтернатива не стала, и единственная его альтернатива – это свиные рожки, и то ее нет, потому что ее не дают, эту альтернативу, да? Вот, он тогда вернулся к отцу своему. Вот, друзья, вот этот момент, когда человек говорит, я возненавидел жизнь. Друзья, почему он возненавидел жизнь? Потому что у него не было возможностей. Нет, возможности были, потому что в этих возможностях нет смысла. Друзья, образно говоря, человек может найти, только тот человек может найти счастье, который в этой жизни разочаровался, который понимает, что эта жизнь не имеет смысла. Тот, который понимает, что вся эта жизнь – это миражи и пустота, и гнаться за ними – это всю жизнь свою потратить на пустое. Который человек говорит, я эту жизнь возненавидел. Не в смысле, что у него уныние, а в смысле, что нет смысла во всем этом. В этом смысла нет. Быть богатым, да мне хватит того, что я имею. Быть известным, так зачем это нужно? Быть, может быть, допустим, услаждать на свое наслаждение, но мы дойдем до бесчувствия в наслаждениях, я сегодня утром об этом говорил. И так далее, и так далее. И Соломон говорит, вот эта жизнь не имеет смысла. Все это суета и томление духа. И дальше, друзья, следующий слайд, он немножко такой сложноватый. Вот. Здесь две такие не очень яркие картинки. Вот. Но первая эта картинка, оба эти слова, они, это транскрипция с еврейского. Не транскрипция, ну да, транскрипция с еврейского. Я не знаю, как по-еврейски это все читается, но значит, это оба слова означают слово «счастье». Оба слова означают слово «счастье». И первое слово «итрон», ну назовем его так, я надеюсь, здесь нет человека, знающего еврейский, чтобы мы не смеялись. А второе слово означает «топ». Вот «итрон» – это как раз счастье, о котором я говорил. Счастье, основанное на благах этого мира. И вот Экклесиаст доказывает через всю свою книгу, оно недостижимо для человека. Оно невозможно. Это счастье, которое от человека ускользает. Почему? Потому что весь мир скользкий. Потому что в этом мире нет основания, ни на что положиться нельзя, все не вечно под луной. Поэтому на что бы ты ни оперся в этом мире, на что бы ни сделал свои опоры, ничего этого не может быть в твоей жизни. Все это суета, сует, все это томление духа, все исчезнет, и ты это потеряешь. А вот второе слово счастье, топ, это счастье, основанное на полном доверии Богу. Он говорит, друзья, он эту фразу, которую я говорил, кривое не может делаться прямым, повторяет два раза. В начале книги и в конце книги. Но в начале книги он говорит ее с позиции человека этой земли. Он говорит, кривой не может сделаться прямым. Поэтому все суета и все бесполезно. А в конце он книги говорит, кривой не может сделаться прямым. Давайте посмотрим на действование Божие в этой жизни. Что Бог хочет достигнуть? То есть он говорит о том, что если я живу на этой земле, и мое все упование на то, что Бог все знает. Бог посылает мне богатство, я радуюсь в богатстве. Бог посылает мне нищету, я нахожу утешение в нищете. Бог посылает мне жизнь и довольство, Я благодарю Бога. Бог поставит мне болезни и трудности. Я нахожу в этом источнике благословений. Друзья, человек, у которого опора жизни является Бог, этот человек счастлив в любых обстоятельствах. Он счастлив именно сейчас. Он счастлив в болезни и в радости. Он счастлив в здоровье и в болезни, или в радости и в горе, в нищете и в богатстве. Ему не важно, что его окружает. Его счастье, вспомните, это быть частью Бога. И вот его счастье. Его счастье находится прямо сейчас в его уделе. Он никогда не ищет ничего другого. Он уже нашел Бога. Друзья, следующий слайд, он как бы резюмирует эту мысль. Все является суетой, все является пустым. Все, если в этом нет Бога. И наоборот, если в любом деле присутствует Бог, то это дело, будь то работа или отдых, наполняется смыслом и счастьем. Я прочитаю еще раз, друзья. И скажем, все является суетой, все является пустым, если в этом нет Бога. И наоборот, если в любом деле присутствует Бог, то это дело, будь то работа или отдых, наполняется смыслом. Вот мудрость. Друзья, давайте посмотрим на мудрость. Очень коротко. Если мудрость без Бога, если человек не имеет Бога, мудрость – это суета, сует и давление духа. Но если это мудрость с Богом, если человек верующий и глубоко имеющий отношение с Богом, то мудрость наполняется смыслом и дает человеку счастье. Следующий момент. Если наслаждения, если они без Бога, они превращаются в похоти и разврат, и все что угодно, и человека опустошают, и он никогда ничем не доволен. Так в Библии написано, человек, исполняющий все свои желания, никогда ничем не доволен. Но если его наслаждения с Богом, если они контролируются Божьими заповедями, если они освящены Божьим присутствием, если его, друзья, отдых присутствием Божьим освящен, то его отдых дает ему наслаждение и действительно является отдыхом. Следующее, друзья, если человек занятый и без Бога, то его жизнь превращается в сплошную суету. Но если он в этом имеет Бога, если он работает и много работает, может быть, и тяжело работает в поте лица, но он глубоко верующий человек, он имеет правильное отношение с Богом, друзья, это наполняется смыслом. Ну и так далее. Богатство, друзья, отношение к деньгам. Следующее, даже отношение к известности. Следующее, социальная, то есть защищенность наша. Друзья, все это без Бога. Суета, сует и томление духа. С Богом это наполняет человека счастьем. Друзья, и вот следующий слайд. Смерть. Давайте коротко остановимся на этом. Без Бога это что такое? Это конец, друзья. Это отчаяние. Это то, что человека страшит. От страха смерти всю жизнь пребывают в рабстве, так написано. Друзья, это что человек боится и что пытается победить. А если с Богом человек, то что такое смерть? Это лишь переход, это лишь то, что наполняет человека смыслом и даже желанием. Я не боюсь смерти, смерть для меня, она побеждена. Это враг, которого Христос победил. Я иду к Богу, потому что смерть, друзья, она не царствует в этом мире. В моем мире она уже не царствует. В моем мире царствует жизнь, царствует Христос. Друзья, и поэтому вот эти слова. Все является суетой, все является пустым, если в этом нет Бога. И наоборот, если в любом деле присутствует Господь, то это дело, будь то работа или отдых, наполняется смыслом. И поэтому Экклесиаст заканчивает свою книгу следующими словами. Самый последний слайд, пожалуйста. Выслушаем сущность всего. Всех дел в этой жизни. В любых отношениях, любых. Вот сущность абсолютно всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ибо в этом все для человека. Друзья, если мы с вами... Вот этот вывод, который Экклесиаст оставил нам, вот этот вывод, который он, пройдя свою жизнь, он переоценив свое, может быть, отношение с Богом, он сделал этот вывод, друзья. Зачем нам испытывать все его ошибки? Зачем нам проходить этот путь, когда мы можем взять для себя вот этот вывод? Выслушаем сущность его, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Друзья, давайте мы помолимся. И если у кого есть на сердце желание помолиться по той теме, о которой мы говорили, это можно сделать сейчас. Аминь.